В этом году уже все яблоки ели. На самом деле преображение и яблочный спас – это праздники очень близкие друг к другу. Я посмотрел новости религиозные, и сейчас в очень многих храмах храмы украшены яблоками красными, зелеными, желтыми, самыми разными. Суть-то заключается праздника яблочного спаса в том, что с этого дня, с четверга, освящались эти плоды, и с этого времени только можно было начинать кушать яблоки. Вот суть праздника яблочный спас. А теперь, что такое праздник преображения? Я читаю Евангелие от Марка, 9 глава. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». И явился ему Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел голос говорящий: «Сие сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он велел им никому не рассказывать о том, что видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Итак, Иисус пообещал своим ученикам, что через несколько дней они увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Царствие Божие. Ну, Царствие Божие, что такое вообще царство? Это определенная территория, находящаяся под определенной властью. Ну, скажем, царство российское сейчас, есть четкие границы в России, да? Ну и, соответственно, наши правители, цари этого государства и живут по законам, определенным в этом государстве. Вот царство российское, так и все остальные государства. Но что такое Царствие Божие? Что такое Царство Божие? Что это такое? Это духовное царство, где живут богоугодные люди, люди, угодившие Богу, живут по Его законам, пользуются Его благами. Иисус взял таких обычных с вами, нас с вами, таких людей, как мы с вами, обычных земных людей, Петра, Иоанна и Иакова, трех учеников своих, поднялся на гору и преобразился. Преобразился, сказано, что такое преобразился? Это изменения произошли. И они увидели Иисуса не просто физическим взглядом, а как Он будет выглядеть в духовном отношении. И видно, что здесь написано, что одежды его стали весьма блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. В других Евангелиях описано, что не только одежда, весь Христос преобразился. Снег, белая одежда – символ святости и чистоты. Символ святости и чистоты. Вот почему здесь речь идет о белой одежде. И что же еще ученики увидели? «И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Ну, подумаешь, три человека беседовали о чем-то, да? Но суть-то заключается в том, что Петр, Иоанн и Иаков, вот эти три человека, они увидели, как Иисус, их современник на тот момент, беседовал с людьми, которые умерли в разные тысячелетия. То есть Моисей до прихода Иисуса Христа на землю жил на 1500 лет раньше. Илья до прихода Иисуса Христа на землю жил на 860 лет раньше. И вот в Слове Божьем так сказано. Это Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. «Бог не есть Бог мертвых, но живых. У Него все живы». Вот эти тела приходится людям оставлять здесь на земле. Тела уходят в землю. Но вот душа, то, что составляет нашу душу, то, что составляет наши чувства, то, что составляет нашу память, интеллект и разум, вот это... Ну, ученые разным там информационным сгустком называют, как они хотят, могут называть, но в Слове Божьем сказано, Бог не есть Бог мертвых, но живых у Него все живы. Вот эти души, вот этой личности продолжают дальше жить. И то, что они дальше продолжают жить, увидели вот такие обычные с нами, такие люди, как мы с вами, которые еще не успели умереть. Это был Петр, Иоанн и Иаков. Они увидели, как Иисус беседует с Моисеем и Ильей. Причем в Евангелии от Луки в 9 главе написано, о чем они беседовали. Они беседовали о том, какой переход, о том, какое спасение Иисус совершит для человечества. А почему Иисус беседовал именно с этими праведниками, а не с другими? Потому что еще ведь много других пророков и праведников и верных Богу людей было на земле. А потому что Моисей и Илья сделали два особых подвига в жизни. Моисей вывел народ израильский из египетского плена. Это было такое физическое спасение народа из этого племени после 400-летнего пленения в Египте. А Илья вывел народ из духовного плена. Тогда, когда народ признался, что только Бог есть Бог, а остальные все идолы – это все принадлежность сатаны. Обычные с нами, обычные люди, обычными такими глазами, как мы с вами – они увидели, как Иисус беседовал с Моисеем, который на 1500 лет раньше ушел с этой земли в Царствие Божие. И с Ильей, который ушел в Царствие Божие на 860 лет раньше. Это говорит о том, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. У Него все живы. Живы теперь. Сколько они там будут находиться? Если Моисей 1500 лет раньше ушел со земли, а Илья 860, вечно живы. Вечно живы. И поэтому Бог создал человека по образу и подобию его с вечно живущей душой, с вечно живущей личностью. Эти личности не прекращают свое существование. Но в зависимости от отношения к Богу, каждый из нас идет или к Богу, или идет к другому своему господину, к сатане. И поэтому сказано, одни воскреснут для воскресения жизни, а другие воскреснут в воскресение осуждения. И наша жизнь земная, она вообще для чего нам дана? Тут многие взрослые уже сидят. Нас всех с вами в школе учили, что нужно сделать, чтобы вообще свой смысл жизни исполнить. Построить дома, вырастить сына, посадить дерево. Но тот, кто уже взрослый, уже пожил на этой земле, понимает прекрасно, что очень часто приходится дом оставить или переехать, а иногда можно и лишиться дома. Как во время пожаров сейчас люди лишились дома, и что от этого? Их смысл жизни вообще исчез, что ли? Да? Взрослые люди прекрасно знают, что вырастив сына, можно его потерять, он может отказаться вообще от родителей. И что тогда вообще напрасно жил на земле, что ли? А уж про дерево я вообще не говорю. Сколько деревьев засыхает, особенно в такую жару. В этом году до яблочного спаса немногие деревья дотерпели, просто сбросили свои яблоки, и все от этой духоты. И что ж тогда получается? А для чего ты тогда жил? Если, так как нас учили в советское время, человек умер и ничего не остается, то получается, что человек прожил впустую только для того, чтобы его тело сожрали черви. Но в этом логика вообще какая-нибудь есть? В нашем мире все существует по логически устроенным законам. Закон гравитации. Тело падает к земле. Температурный закон. Если человека переохладили, он заболел. Биологические законы. А смысла жизни вроде бы как нету. Только для того, чтобы черви сожрали. Но мы же всю жизнь учимся. Чего мы сюда пришли в Дом Божий? Тем, кому уже 50, 60, 70. Чего мы сюда ходим? А мы пытаемся научиться истинам Божьим, правда? Для чего мы сюда приходим? А для чего мы пытаемся научиться истинам Божьим? Для того, чтобы понять Бога, а что Он хочет для меня? А в Слове Божьем так сказано, вообще о смысле жизни человека на земле. От одной крови, от первых людей, Бог произвел весь род человеческий, расселил по всему лицу земли. Для чего? Дабы они искали Бога. Так вот, смысл жизни на основании Библии заключается в том, чтобы, прожив эту физическую жизнь, человек определил свое отношение к Богу. Хочет он Богу служить или хочет сатане служить? Середины не бывает. Или человек живет святой жизнью, или он живет греховной жизнью. Середины не бывает. И для того, чтобы ученики убедились в том, что Иисус говорит абсолютную правду, о том, что будет жизнь вечная, о том, что люди живут вечно на земле, умершие души продолжают существовать вместе с Богом или с сатаной, он преобразился и показал ученикам своим, что вот, я беседую с Моисеем, который на 1500 лет раньше жил, и с Ильей, который на 860 лет раньше жил. Но интересно, что ученикам там понравилось. Петр говорит, хорошо нам здесь быть. Да? Хорошо здесь быть. И услышали слова. Сие сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Слова от Отца Небесного, они услышали, что Христос это Сын Божий, через которого благая воля, добро людям посылается, добро людям открывается. Его слушайте. Если хотите попасть в это Царствие Божие, Христа слушайте. Его слушайте. А в чем конкретно? В чем конкретно надо слушаться Христа? Да Христос говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Смысл прихода Иисуса Христа заключался на землю в том, чтобы прийти в этот мир и грехи людей взять на себя, а свою святость дать людям, дать им вечную жизнь. Как это можно продемонстрировать? Вот телефон, тут большая память в нем. Как вы думаете, в этот телефон можно записать все мои грехи? Ну, гипотетически, да? Гипотетически, предположительно. Сколько грехов у человека очень легко определить? Статистические данные, каждый день у человека до 10 тысяч мыслей. Если из этих 10 тысяч мыслей хотя бы 3 греховных, может такое быть, из 10 тысяч 3 греховных, да? То за 10 дней сколько у человека грехов? 30, да? За 100 дней сколько у человека грехов? 300. За 1 год сколько грехов? Около 1000 для простоты, да? Посчитали. За год у любого человека может быть до 1000 грехов. А теперь умножьте на свой возраст, и вы поймете, сколько у вас грехов. И вот если эти грехи записать вот сюда, да? Что сделал Христос, когда Он пришел в этот мир? Предположим, что здесь весь список моих грехов Юргиса. Он пришел, взял свою руку, мой список, и на себе наказал. На себе наказал. Вот моя рука свободна. Куда он, где он наказал? Вот на Голгофском кресте. Поэтому символ христианства крест. Вот это сделал Христос ради каждого из нас с вами. Он взял наши грехи и на себе наказал. А теперь говорит, ну верьте, что я для вас это сделал. Поверьте. Больше ничего не надо. Поверьте. Согласитесь с тем, что я это для вас сделал. Потому что сейчас многие люди знают, что существует Бог. Уже мало кто отвергает существование Бога. Но поверить в то добро, которое Христос для нас сделал, не хотят. Но суть-то заключается в том, что если вы даже знаете, что аспирин помогает от температуры, и он есть в аптеке, его там можно дешево купить, До тех пор, пока вы не проглотите аспирин, он не снизит вашу температуру. До тех пор, пока не примете лекарство, оно не поможет вам исцелиться. Вот точно так же и в духовном отношении. До тех пор, пока ты не доверишь свою душу с грехами. А вы поняли, что грехов у всех достаточно много. Особенно чем старше, тем больше. Не получается прощение, не получается освобождение. И тогда, соответственно, надо платить за свои грехи в вечности, быть сатаной, потому что своими грехами ты служил ему. И в Слове Божьем так сказано, сатана уловил их в свою волю. И то, что вы уловлены в волю его, вы очень легко можете проверить, потому что многие грехи делаются без воли человека. Ему даже противно, он их все равно делает. Вопрос тогда, кто его заставляет? Так вот, послушаться Иисуса Христа надо в том, чтобы доверить свою душу Иисусу Христу. Это называется покаянием. И в Слове Божьем так сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, абсолютно любой человек прощен и освобожден от греха, если он открыл свою душу пред Богом и искренне попросил прощения. А теперь давайте я вам прочитаю, что Слово Божие про праздник Преображения говорит во втором послании Петра. Ведь Петр, он кто? Он оказался свидетелем, да? Он же свидетель, он был один из тех учеников, которые были во время этого праздника, были во время Преображения на горе. Итак, открываем второе послание Петра. Я читаю первую главу с 4 стиха. «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Еще раз 4 стих. «Дарованы великие драгоценные обетования». Обещания. Обетование – это обещание. Чтобы через эти обещания мы сделались причастниками божеского естества. Причастник естества, есть смысл слова естество обозначает содержание, суть, смысл. И мы становимся частью Божьего сути, смысла и содержания. Благодаря послушанию вот этим обещаниям, которые здесь даны. А что тут написано? То вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей. Добродетель. Добродетель и рассудительность. В рассудительности воздержание. Воздержание терпение. В терпении благочестие. В благочестии братолюбие. В братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более-более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа, не хитро сплетенными баснями последуя, но бывшими очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, как от великолепной славы принесся к Нему такой голос. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Апостол Петр говорит, вот этот голос, который засвидетельствовал, что, Сын, что Иисус Христос есть Сын Божий, в котором Его благоволение, он услышал, когда находился на Святой Горе. Он услышал это слово, когда находился вот этот момент преображения на Святой Горе. И он говорит, я вам ни сказки, ни басни рассказываю, потому что я свидетель был. Я был свидетель этого. И вот давайте мы по этому тексту теперь снизу вверх пойдем, по-еврейски. Он говорит, я был свидетелем того, что сам Бог засвидетельствовал Иисусе Христе, что вот это доброе Божье расположение к Нему открывается через Сына Божия. И он говорит: «Я никогда не начну с 12 стиха, не перестану напоминать вам об этом, хотя то вы и знаете, утверждены в настоящей истине. Справедливым же, почитаю, нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою». То есть апостол Петр, находясь в Риме, он прекрасно знал, что его ожидает. Ему уже было понятно, что скоро ему нужно будет умереть. Скажите, пожалуйста, вот вы когда-нибудь думали о своей смерти? Да? Конечно, люди думают о своей смерти. А вот какие самые важные слова вы хотите оставить своим близким и родственникам? Что мы хотим оставить им в память о себе? Какое завещание? И апостол Петр здесь говорит: «Я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия приводили это на память». И апостол Петр постарался привести это, чтобы и после его отшествия осталось это в памяти. Написано это послание. Это послание написано в 66-м году новой эры. То есть это написано фактически 2000 лет назад, да? И по сегодняшний день мы можем питаться из этого послания. Вот этим важным его завещанием. А в чем его завещание? Как это Христа послушаться? Ведь он был его непосредственным учеником. Не просто непосредственным учеником, именно Петру Иисус Христос сказал: «Даю тебе царствие, ключи от Царствия Божия», да? То есть даю тебе слово, на основании которого люди будут или спасаться, или погибать. Вот это слово Божие, да? И вот Петр дает особое назидание, как слушаться Христа. Христос сказал: «Я есть им дверь», да? Христос сказал: «Я есть им путь». А как идти конкретно по этому пути? И вот в этом послании он описывает, смотрите, еще раз теперь внимательно слушаем 4 стиха. «Вы, прилагая к этому все старание», с 5 стиха, «покажите в вере вашей добродетель». Покажите в вере вашей добродетель. Ну, добродетель – это высокие нравственные поступки. Но высокие нравственные поступки без глубокого доверия перед Богом очень тяжело совершать, и фактически они не совершаются. Потому что человеческая вот эта природа греховная, она тянет ко греху. И для того, чтобы познать Христа, приблизиться ко Христу, объединиться со Христом, нужно пойти вот по этим ступенечкам, которые здесь показаны. Покажите вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Это лестница к двери спасения, это лестница в Царствие Божие. Вот все мы поднялись по лестнице, когда входили в этот молитвенный дом, да? Там всего несколько ступенек. Но дело в том, что если ты не пойдешь по этой лестнице, ты в дом молитвы не попадешь. С других сторон дверей-то нету. Все остальное закрыто. Вот так и в Царстве Божьем, там, где хорошо, там, где Моисей, Илья и Христос, можно пройти только по одной лестнице, по одной дороге. И Христос говорит, смотрите: «Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа». Как можно познать личность Иисуса Христа? Как можно изучить личность Иисуса Христа? Только идя вот по этим ступенечкам. Покажи вере добродетель, в добродетели рассудительность, чтобы твои добрые дела, они действительно пользу приносили. В рассудительности воздержание, очень скромно себя оценивай. В воздержании терпения, не бросай свой труд духовный. В терпении благочестие, то есть внутреннее состояние, угодное Богу, потому что можно терпеть с ненавистью и со скрежетанием зубов. В благочестии братолюбие, то есть любовь к родственнику, к тому, кто рядом. Хорошо любить. Вот нам хорошо очень любить киргизов, которые далеко, да? А вот те, которые здесь, немножко сложнее, потому что у них могут быть какие-то недостатки. Да? Нам хорошо любить, мне хорошо сейчас любить тещу, которая в Крыму, да, немножко тяжелее, когда она рядом. Так вот, речь идет о братолюбии. Бог хочет, чтобы мы особым образом любили того, кто рядом, родственника. Братолюбие, что? Любовь. Это высокое жертвенное служение этому человеку. Интересно, что сказано. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Если есть, то вы познаете Христа. Если вы идете по этим ступеночкам, вера, добродетель, рассудительность, воздержание, благочестие, братолюбие, любовь. Если этого нету, написано, смотрите, а в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Если вы не идете по этому пути, то есть вы никогда, если и когда-то пытались очиститься от грехов, то вы перестали это делать. Поэтому, братья, более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Какое у нас звание? Какое у нас звание? А избрание? Ну, Царствие Божие вообще-то, да? Если мы назвались, у нас звание христиане, то мы хотим в Царстве Божьем быть, да? А тут дальше теперь смотрите, сказано. Более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Завещание апостола Петра в чем заключается? Перед смертью его последние слова. Обычно перед смертью, обычно в завещании люди стараются оставить самое важное на этой земле. Самое дорогое, самое ценное. А он говорит, прилагая к этому все старание, покажите. Старание – это усердие, забота, ревность, поспешность. Усердие в том, чтобы в вере делать добро. Добро рассудительное. Сдержанная оценка самого себя. Терпеливо, братолюбиво, с любовью. Вот в чем добро. Вот в чем усердие. Вот он говорит, старайтесь. Стараться – это значит усердно поступать. Прилагать особые усилия, удалять все препятствия, потому что ревновать, ну, что значит слово ревность? Ну, кто был замужем, или кто женат, или имеет мужа, или детей. Ревность – это стремление к удалению препятствий, которые мешают объединиться, да? Так вот, Бог говорит, для того, если вы хотите быть в Царстве Божьем, удалите те препятствия, которые вам мешают в вере показывать добродетель. Удалите. Почему? Смотрите, как дальше написано. Если мы не удаляем эти препятствия, что происходит? Братья, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Слово «преткнетесь» обозначает... Согрешите, опрокидываться, разрушаться. Согрешать, опрокидываться, разрушаться. Я уже приводил этот пример. Я еще был, ну, наверное, вот такой мальчик, как Давид. Подошел к реке и смотрю, рыба плавает. Здоровенная рыба, но брюхом вверх. Я потом уже только узнал, в каких случаях брюхом вверх рыбы плавает. Или она дохлая? Или она с глистами. Вот у той рыбы был селитер, она перевернута, опрокинута, плавала. Ее был, любой человек мог вот так поймать, и я ее тогда поймал, эту рыбу. Потом выбросил ее, правда, эту рыбу. Руки помыл. Но суть-то заключается в том, что христиане тоже очень многие опрокинутые плавают. Очень многие опрокинутыми плавают, если они не идут по этому пути, не ревнуют о том, чтобы в добродетель, в вере показать добродетель. Добродетель и рассудительность. Ведь вы представьте, если ступенька идет, и вы наступаете мимо ступеньки, что будет? Опрокинетесь. Так вот, для того, чтобы войти в Царствие Божие, апостол Петр, будучи свидетелем того, как Христос преобразился и показал им Царствие Божие, он говорит: «Я оставляю вам завещание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Если вы перестали рассуждать, ну, человек просит на выпивку, а вы ему даете, потому что считаете, ну, раз просит, надо давать». Знаете, древние египтяне так говорили: добро является только тогда добром, когда оно является таковым на самом деле. И поэтому очень часто слово «добро» бывает со словом, само добро бывает не со словом «да», а со словом «нет». Добродетели, еще раз, рассудительность. В рассудительности воздержание. Ну, я-то лучше, чем вот тот или тот, да? Вот это не воздержание. Это гордыня. А Бог сам позаботится, чтобы тебя уронить туда же, где тот, над кем ты измываешься. Воздержание и терпение. Если вы совершаете какой-то христианский труд, вы идете, вы служите Богу, вы служите своим близким, не бросайте, не разводитесь, не кидайте, не пренебрегайте. Потому что, как я еще раз повторяю, как только вы наступили мимо ступеньки, перестали быть терпеливыми, вы покатились кубарем вниз, как опрокинутый кверху брюхом лещ, которого я вам приводил пример. И вот есть смысл задуматься. Но представьте себе, если такая прокинутая рыба настолько слаба, что ее любой человек может поймать, у нее координация теряется. У опрокинутого человека у него теряется. Вот можно очень себя легко проверить. Опрокинутом я состоянии или в нормальном? Если в опрокинутом состоянии человек уже не соображает, что такое грех и что такое не грех. Он уже не отделяет. Он уже не понимает, куда он плывет, потому что перевернут. Все. Если вы начинаете оправдывать свой грех или искать вину в других, вот это опрокинутое состояние. Если вы начинаете над кем-то надмиваться, это опрокинутое состояние. Если вместо любви вы стали кого-то ненавидеть, это опрокинутое состояние, как у того селитерного леща, который должен подохнуть. Он должен, эти грехи заставляют его, эта болезнь на его умертвит. Точно то же самое происходит и с христианами. Следует, апостол Петр не зря сказал, смотрите, как он говорит: если вы идете по этому пути, показываете вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь, то вам свободно откроется вход в Царствие Божие. Свободно – это значит, широко распахнуты двери будут. А если вы с ненавистью? А если вы с неприязнью? А если вы отступили от добродетели и перестали доверять Богу? Как вы думаете, двери не закроются? Закроются. Поэтому всем семи церквям, вот здесь есть послание в Откровении, всем семи церквям там есть предупреждение. Побеждающий до конца наследует Царствие Божие. Поэтому надо идти до конца, усердно стараться в том, чтобы идти по этим ступенькам, карабкаться по этим ступенькам. Вера, добродетель, рассудительность, воздержание, благочестие. Благочестие – это богоугодное внутреннее состояние, братолюбие и любовь. В ком это есть, перед тем широко откроется дверь, тот идет по правильному пути, тот идет по той лестнице, по которой угодно Богу. Ну, а нам с вами остается выбор. Петр предлагает: братья, более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Но ты твердой поступью иди по этим ступенькам, тогда все будет в порядке. Твердой поступью надо идти, прилагать все усилия, старания. Ну, кто в горах ходил, где-то поднимался, прекрасно знает, насколько нужно усилия для того, чтобы удержаться вот на этой узкой тропиночке, если она еще вверх идет. Хотя вниз не намного легче, иногда и тяжелее спускаться. Но суть-то заключается в том, что если ты наступишь на мимо, беда ждет. Так вот, на сегодняшний день... Кто хочет войти в Царствие Божие? Есть четко указано до Грога. Покажите вере вашей. Ну, первая ступенька. Надо начать сначала с первой, потому что если нет первой ступеньки, всех остальных не будет. Доверить свою душу Иисусу Христу.
а потом прилагать все усердие, чтобы на основании этого доверия, послушания, потому что верующий, он слушается Бога. Неверующий не слушается Бога. Мне понравилось, как Борис Стефанович вчера привел пример такой. Мы знаем, что Ной 100 лет строил ковчег, да? Он 100 лет, 101 год строил ковчег. А если бы он не послушался Бога, его семья была бы спасена? Вот точно то же самое здесь. Если мы верим, то мы слушаемся Бога. А если мы не слушаемся Бога, то не надо себя обманывать, что мы верим. Значит, мы не доверились Ему. И только доверие Богу может войти в Его Божье Царство. Лукавый как раз заботится о том, чтобы мы не поверили. Сатана заботится о том, чтобы люди не верили в Бога. Если даже пришли в церковь, они увлеклись какой-то атрибутикой или религиозной деятельностью, чтобы они не услышали ничего о Христе. А если услышали о Христе, не доверятся. А если доверились Христу, помешать духовному росту. Предоставить много искушений, чтобы человек посчитал, что мой Бог – это моя дача или моя квартира, да? Или море, или еще что-то. Но когда все это попробуешь, испытаешь, понимаешь, это пустышки. Большая у тебя квартира и маленькая. 2 костюма или 4 костюма одновременно на себя не оденешь. Только один. Вот поэтому сегодня выбор за каждым из нас. Произойдет это преображение. Захотим мы приблизиться к Богу, захотим ли познать Его Царство, или останемся таким, как мы. Здесь на земле уперся глазами в землю, как будто неба не существует и ничего не существует. Выбор за нами с вами. Ну а теперь, для того, чтобы четко знать, как идти по этому пути в Царствие Божие, просто надо сначала выучить этот отрывок, ступеньки, последовательность-то надо знать, да? Если вы садитесь за водительские права, на велосипед, на что угодно, там же есть условия, как пользоваться. Так, для того, чтобы войти в Царствие Божие, нужно знать этот путь. А этот путь какой? Покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительность воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы познаете Христа, вы идете по этой дорожке, вы поднимаетесь по этой лестнице, той, которая ведет Царствие Божие. Иногда мы, может быть, кубарем скатились вниз. Да? Может такое быть? Может. Ну, над нами любящий Бог. И Он говорит, просите, и дано будет вам. И надо тогда попросить у Бога прощения за ту ступеньку, с которой свалился, если перестал быть братолюбивым и стал ненавидеть родственников. Господи, прости меня, надо исповедать грех. Господи, прости меня за то, что я ненавижу своих родственников. Очисти, освободи, тебя тоже из ненависти распяли. Забери этот грех из моей души и наполни меня любовью к моим родственникам. Как вы думаете, изменится что-нибудь в душе тогда? Обязательно, попробуйте. Тогда вы опять начинаете идти по тому пути, который угоден Богу.